С вами радио Камбриалии, я Катерина Некречия, и напомню, что наша радиостанция, наша радиоволна доступна для вас круглосуточно на 648 АМ, это средние волны. Также вы можете слушать нас на сайте Камбриалии, в приложении Радио Свобода Камбриалии. В студии сразу не буду тянуть Паша Казарин. Привет, Паш.
Добрый день всем.
Паша Казарин, кто не знает, хотя я сомневаюсь, что есть такие среди наших слушателей, может быть, кто совсем только недавно подключился
не
следил вообще, кто ты, рассказал. Паша, ну Паша журналист из Крыма, обозреватель, публицист, блогер кто-то называет, но тебе не нравится, как
ну, у меня нету блога просто.
Ну, ты пишешь в разные, ты просто пишешь свои какие-то...
Хорошо, публицист,
который окей. пишет свои материалы в разные издания, в том числе на сайте Камбриалии можно найти печатные твои блоги, твои тексты, окей, тексты на сайте, и также еще видеоблоги, кстати говоря, все-таки это блоги, поэтому, Паша, тут уже тебе никуда не деться.
Окей.
Смотри, я пригласила тебя, потому чтобы... И это, кстати, очень забавно, потому что я тебе отправляла ссылку в день, когда мы записываем этот эфир в записи, поскольку он такой новогодний, да, мы 2 года назад ровно были в прямом эфире и тоже говорили об итогах.
Да, все верно.
Это, в принципе, может надоесть, с одной стороны, но судя по тому, как
у нас
читают
и слушают эти программы... Каждый год разный, каждый раз итоги тоже разные.
Это да.
И эмоции, с которыми мы провожаем один год и встречаем другой, они, соответственно, тоже могут разниться.
Это правда, да. Поэтому действительно это всегда интересно обсудить, и судя по количеству просмотров, прочтения этих материалов, складывается впечатление, что многие также хотят проанализировать, вспомнить какие-то события, а сейчас так все меняется, что иногда кажется, что это было уже 100 лет назад, а это все в этом году случилось. Но я бы хотела, чтобы мы сегодня поговорили о том, есть ли Крым и какой Крым в общеукраинской повестке, тем более, что 2019 год стал, конечно же, наверное, как и последние несколько лет, поворотными во многих случаях для Украины, как для страны в целом.
Отчасти, ну, безусловно, он стал, как и все остальные, таким резонансным, но, с другой стороны, 19-й был особенно таким эмоционально насыщенным, просто потому что были президентские выборы, на которых mm-hmm. победил человек, о политических взглядах которого мы не задумывались еще в середине 18-го года, вот, и, соответственно, победила его политическая партия, которая не существовала еще, наверное, даже, там, не знаю, опять же, в середине 18-го года. И поэтому, конечно, эмоций в украинском обществе было очень много, и за всем этим эмоциональным валом тема Крыма, ну, звучала, если и звучала, то, конечно, в фоновом режиме. И это неудивительно. Ну, просто потому что, если мерить оккупированными территориями, то в первую очередь звучал Донбасс по одной простой причине. Потому что каждый год, каждый день украинские информационные агентства начинают свои ленты новостей со сводок из зоны проведения ООС, операции объединенных сил. И, к сожалению, новости про погибших на Донбассе солдат и офицеров, они являются эмоционально очень насыщенными, и они сдвигают Крым, безусловно, на периферию повестки. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, плохо, потому что о Крыме мы говорим реже, чем он того заслуживает в масштабах страны. С другой стороны, это хорошо, потому что если бы из Крыма тоже приходили ежедневные похоронки, то это означало бы череду нескончаемых трагедий, которые приходят в крымские дома.
Мы можем обратиться, кстати говоря, и к рейтингу, который в конце 2019 года был опубликован, согласно которому почти половина украинцев, это 48% среди тех, кто принял участие в опросе, они, и опрос проходил в середине декабря, они назвали главным событием года освобождение моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также других политзаключенных. Это исследование, этот рейтинг, группы рейтинг, и это вся информация в отчете по итогам социологического опроса. То есть вот первое событие, 48%. На втором месте по значимости для украинцев оказались выборы президента, которые назвали важнейшим событием 44% да. респондентов. И на третьем месте возобновление переговоров в нормандском формате 21%. Да, ну и стоит отметить, что в соцопросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет и старше. В общем, это было 2500 человек. И выборка репрезентативна по возрасту, полу региону проживания, типу поселения и погрешность 2%. да. Ну и на самом деле, так или иначе, как мы видим, ты уже назвал эти события, есть все-таки вот несколько таких главных тройка событий, которые украинцы вспомнили, и есть, в принципе, определенная взаимосвязь, хронология, которая и есть хронология. То есть все началось с выборов президента Украины.
Безусловно, но если пытаться интерпретировать этот рейтинг главных событий в том, как 2019 год запомнился гражданам Украины, это он, на мой взгляд, тоже является довольно показательным, потому что особенность российского общества и его отличие от украинского общества в том, что российское общество мыслит большими политическими паттернами, большими политическими нарративами. То есть люди, которые чаще всего отвечают на вопросы о главных событиях, они ставят на первое место какие-то очень большие государственные истории, очень большие государственные явления. Украина, она ее, несмотря на то, что война идет 5 лет, 5,5 лет, скоро будет 6, все равно сознание остается довольно гуманистическим. И история отдельных людей, 24 моряков, которых удалось вернуть на родину, история вообще украинских политзаключенных, которых удалось вернуть на родину, при этом занимает, вот, становится главным событием в их сознании. То есть это история про... А это история вот именно как раз-таки про гуманистическую интерпретацию реальности, когда на первом месте становится, я не знаю, не какая-нибудь условная геополитическая победа, а вот становится в первую очередь судьбы наших сограждан, которые возвращаются домой. Судьбы Олега Сенцова, Владимира Балуха и многих-многих других, за которых страна переживала на протяжении всего судилища, которое над ними устроили люди из соседней страны. И меня это, на самом деле, очень вдохновляет. Ну, с другой стороны, конечно, возвращение этих людей, оно совпадает одновременно и с гуманистическим пафосом частных судеб, и, с другой стороны, с таким геополитической историей про победу страны. Но в первую очередь, на мой взгляд, тут все-таки вот этика частных судеб, она оказалась на первом месте. Что касается президентских выборов, ну, тут тоже все понятно, потому что действительно они стали... Знаешь, у меня когда-то был... Люблю рассказывать, у меня есть персональный ночной кошмар. Это так, знаешь, проснуться. Павел Казарин просыпается и смотрит на календарь, на календаре сентябрь 2013 года. И я знаю все, что будет дальше, например, да, mm-hmm. потому что я из 19-го. Просто вот так временная петля какая-то случилась. Я знаю все, что будет дальше. Я знаю, что Янукович не подпишет ассоциацию с ЕС, выйдут студенты протестовать, их побьют, после чего соберется Майдан. Майдан будет разгонять, он будет сопротивляться, потом будут драконовские законы, коктейли Молотова, расстрел протестующих, Янукович сбегает из страны, начинается аннексия Крыма, вторжение на Донбасс, сбивают русский малазийский Боинг, Иловайск, Дебальцево. Я все это знаю тогда, в сентябре 2013 года. Но кому я пойду со своими знаниями? Кто мне поверит? Да на фразе «А президент Грузии будет у нас губернатором Одесской области, мои друзья вызовут мне скорую». Там, в сентябре 2013 года, и будут правы, потому что все, что произошло за последние лет, 5 лет, по степени своей напряженности и кумулятивности и концентрации, оно превосходит даже наши самые смелые прогнозы там, в сентябре 2013 года. И я часто об этом думал, а недавно у меня появился новый ночной кошмар, я начал думать, а вот представляешь, ты просыпаешься в сентябре 2016 года. И такой, ребят, я знаю, кто будет следующим президентом. Где пульт от телевизора?
И тебе никто не поверит.
И в этот момент они тоже вызывают скорую, потому что еще в 2018 году, во второй половине 2018 года, вся страна, вся Украина судачила о том, кто победит. Юлия Тимошенко там, или Петр Порошенко, да, угу. И какие шансы у пророссийских политических партий. А тут внезапно появляется Зеленский, полностью меняет электоральную карту страны. Я, кстати, думаю часто о том, что в какой-то степени появление Зеленского и его политической силы спасло украинский парламент от более... Если бы этой политической силы не было, то мне кажется, что пророссийские партии, типа оппозиционной платформы «За життя» и так далее, они бы собрали больше голосов. Просто потому что часть пророссийски настроенных граждан отправилась голосовать за партию Владимира Зеленского. И Центр Разумкова, когда проводил исследования электората каждого кандидата в президенты, например, у Зеленского была самая расколотая аудитория. 55% его избирателей хотели Европы и евроинтеграции, и НАТО, а 35% хотели дружбы с Россией. И я думаю, что если бы, условно говоря, его карту из политического пассианса убрать, там, в первой половине 2019 года, то усилились бы в том числе карты Юлии Тимошенко и карты условного Виктора Медведчука.
Угу.
Вот.
Слушай, ну я сразу вспомнила мемчик. Я люблю очень к серьезным даже темам подходить иногда с юмором, потому что когда ты только читаешь новости или только в новостной истории, то иногда нужно зайти в Facebook или куда-то еще, где есть мемчики. Один из мемчиков — это кадр из фильма «Один дома», там, где главный герой стоит с Дональдом Трампом, который появился в эпизоде. И ты видел этот мемчик?
Да, видел,
нет,
когда
да?
Дональд Трамп говорит Маколею Калкину, что ты станешь наркоманом, а тут ему говорит, а тебя объявят импичмент из-за победителя КВН высшей лиги 97-го года.
Да, да,
это действительно вот абсолютная история про какие-то невероятные события. Украина в очередной раз доказывает, что она способна удивлять на поворотах, удивлять на кульбитах. Не всегда, может быть, кстати, приятно удивлять, потому что очень у многих людей после избрания Владимира Зеленского возникли очень серьезные опасения по поводу его будущего и того будущего, которое ждет страну. И я могу понять, почему. Владимир Зеленский во время своей избирательной кампании, он, знаешь, напоминал такую книжку-раскраску, не мешая никому, всем своим... Его избиратели могли раскрашивать эту книжку-раскраску теми фломастерами, которые были им по душе. То есть кому-то он обещал Европу, кому-то мир на фронте. А на встрече с иностранными инвесторами он обещает оставить Ульяну Супрун своей должности, министра здравоохранения, исполняющей обязанности. А в эфире 1+1 называют ее доктором смерти, обещает уволить. То есть он был такой... Он был зеркалом. То есть каждый в него смотрится, и там отражается то, что ему нравится. А политик должен быть отчасти стеклом, прозрачным, чтобы мы понимали, что за этой поверхностью. И из-за того, что Владимир Зеленский не дал ответов на очень многие принципиальные этические вопросы об оккупированных территориях, о том, на каких условиях он согласен на мир, где граница его компромиссов в переговорах с Москвой, это заставило активную часть общества очень нервничать и переживать. И вот эти акции «Нет капитуляции», которые проходили в центре Киева и были адресованы Владимиру Зеленскому, это на самом деле не что иное, как общественный вопрос, на который Зеленский, начиная там с весны этого года, не давал ответов. Но потом он съездил в Нормандию.
Это как раз акции, которые были во время вот этой встречи, накануне.
И
во
накануне
время встречи
они были вообще на протяжении предшествующих нескольких месяцев. Но потом Зеленский слетал на нормандскую встречу в Париж. И мне кажется, что некоторые опасения были после этого развеяны. Некоторые самые главные страхи от этой встречи, они не сбылись. Ну, во всяком случае, этот вывод мы можем сделать из официального коммюнике по итогам встречи и из тех заявлений, которые прозвучали.
Я хочу просто отметить, напомнить, да, может, кто не помнит, что вот очередные президентские выборы в Украине прошли в два тура, 31 марта и 21 апреля 2019 года. Победу одержал, как мы все с вами знаем, Владимир Зеленский, и набрал он, в общем-то, сколько голосов? 73% голосов из тех людей, которые...
Во втором туре,
которые пришли на выборы, проголосовали за него. Но и тут уже, что же Зеленский... Говорил или не говорил про Крым и про деоккупацию в Крыму, этот вопрос тоже неоднократно задавали, в том числе журналисты Крымреалии, при всех возможных моментах, там где-то его ловили и на пресс-конференции, которую он проводил. И вот в октябре как раз в комментарии Крымреалии Зеленский говорил, что для деоккупации Крыма Украине нужна помощь международных партнеров. Давайте послушаем этот фрагмент.
Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, поки що я повинен констатувати, на жаль, Україна сама не впорається. Потрібні допомоги наших міжнародних партнерів. Повинна у нас бути ще потужніша армія. Ми поважаємо наших військових, і ви бачите, тут знаходимося. Дуже радіємо будь-яким новаторським винаходам наших українців і наших конструкторських бюро, але, чесно кажучи, треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, а щоб армія у нас була дійсно високого рівня.
Вот, собственно, что сказал тогда Владимир Зеленский. А потом еще был форум «Единство» в Мариуполе, и там украинский президент заявил, что ради деоккупации Крыма придется пойти на компромисс.
Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Слід усвідомлювати, що вже завтра на окупованих територіях Донбасу усі люди, вже завтра вони усі не заговорять одразу українською мовою. Ми не маємо тішити себе всіма цими ілюзіями. Сподіватися, що все це станеться за змахом чарівної Палочки, маємо бути реалістами і не боятися правди. Не боятися говорити про це. Хоч би якою гіркою іноді вона б не була, ця правда. Але це правда. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим. І найголовніше – прагматичним.
Ну, а, собственно, вот такие фрагменты. Мне, у меня есть тебе вопрос, но ты уже сказал о том, что на самом деле украинцы голосовали за президента, о котором
что-то придумывали. Да, и, они себе придумали
потому
президента,
потому что ответов на многие вопросы действительно четко, которые там ставили журналисты или общественники, да, их не было.
Да.
Но когда Зеленский уже стал президентом, и, в общем-то, уже за весь год можно оценить ситуацию, что ты скажешь, насколько Крым присутствуют или нет, вот конкретно у Зеленского. И плюс еще нужно напомнить, что ты как раз на UA Суспільне, ты был одним из ведущих вот этих вот предвыборных политических ток-шоу, да, которые
дебаты,
проходили,
да,
как
дебаты
с кандидатами в президенты, так и с кандидатами, потому что были еще парламентские выборы в 2019 году. И, в принципе, мне кажется, что ты во многом вот понимаешь еще, потому что лично общался в эфире с разными политиками. То есть сколько Крыма в принципе в украинском политикуме и сколько этого Крыма у Зеленского. Если бы ему не задавали этот вопрос, он бы вообще сам его озвучивал как-то?
Ну, тут два вопроса одновременно. По поводу Зеленского сразу хочу сказать. Ну, слушайте, мы выбрали человека, который в политике абсолютный новичок, и сейчас главный вызов состоит в вопросе, способен ли он эволюционировать, ну, обучаться, да, самообучающаяся машина. Если он съездил на нормандскую встречу в Париж, и понял для себя, что, оказывается, с Путиным нельзя договориться не потому, что от Украины приезжает не тот переговорщик, а потому что Путин требует от Украины избавиться от украинского суверенитета, и он поймет, что на самом деле у Украины нет другого выбора, кроме как сопротивляться российской агрессии и отстраивать свою идентичность, то это будет хороший урок, и тогда, возможно, в ближайшие годы мы увидим дальнейшую эволюцию Владимира Зеленского. Я на это искренне надеюсь. Теперь по поводу других вообще кандидатов в президенты и крымской темы в украинском политикуме. Я действительно, когда мы вели дебаты предвыборные, парламентские, президентские, мы очень часто спрашивали кандидатов в президенты о Крыме. Разные вещи. Их отношение к национально-территориальной крымско-татарской автономии, их вообще как бы повестку по Крыму и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле это был очень хороший такой маркер, потому что и ответственные политики, у которых есть комплексное видение мира, у которых планета круглая, и у них была сформирована их позиция по Крыму. И были те люди, которые, я не знаю, которые просто либо хотят власти, либо вообще просто безответственно рвутся к кормушке, и у них, кроме некоторых заученных тезисов по каким-то важным украинским вопросам, по Крыму, например, никакой повестки артикулировано не было. Это был такой, ну, типа готовился к экзамену или не готовился, да, или как бы решил как бы вот на дурачка проскочить. И были кандидаты, у которых был сформирован свой пул решений. И это в основном, конечно, так. Либо люди, которые давно в политике, у которых там в парламенте свои фракции, ну, там не знаю, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, кажется, была позиция. А были там Роман Бессмертный, у него нету своей фракции, и он собрал немного голосов на президентских выборах, но у него была своя позиция по Крыму. Вот. А очень у многих их ответы, они заставляли думать, что эти люди, ну, вот как-то истории вопроса совершенно не интересуются. Ну, они, собственно, и тоже проиграли выборы. В этом есть, конечно, определенная проблема, потому что, на мой взгляд, ответственный политик – это человек, у которого есть комплексный подход к проблемам, которые есть у страны. Очень у большого числа украинских политиков есть такое, знаете, такое там, ну вот как бы там не стреляют, как на Донбассе, поэтому мы сейчас как бы вот на Крым обращать внимание не будем. И они забывают одну очень важную принципиальную вещь. На самом деле все, что происходит последние 6 лет и в Украине, и в России, и в мире, это история про крымское наследство. До Крыма Россия тоже была агрессивной, она вторгалась на территорию сопредельных стран, она переделывала области этих стран в квазигосударства, как это было с Молдовой, как это было с Грузией. у которой отобрали Абхазию и Южную Осетию. Но именно в Крыму Россия опробовала новый тип международного поведения. Она не нанесла новую границу на политическую карту, а она взяла ластик и стерла существующую. А с точки зрения международного права это является куда большим, на самом деле, по степени тяжести преступлением, нежели проведение новых линий. То есть в мире часто происходит такое, когда там появляются на карте новое государство. Но так, чтобы какая-то область перешла от одного государства к другому, это можно пересчитать по пальцам. 7 прецедентов после 1945 года. И те люди, которые пытаются не обращать внимание на Крым, они просто не понимают одну простую вещь, что мы сегодня живем в посткрымскую эпоху. И в эту посткрымскую эпоху вмещается не только вторжение на Донбасс, Боинг малазийский, уничтоженный там из российской пусковой установки и так далее. В эту посткрымскую эпоху вмещаются отравление Скрипалей, попытка переворота на Балканах, массовая политическая коррупция европейских лидеров, попытки вмешательства в американские выборы, попытки диверсионных операций в Европе, вербовки и так далее, и так далее. Это было и раньше, но после Крыма это обрело куда больше размах, просто потому что Россия, по сути, объявила новую холодную, а быть может даже и полухолодную войну Западу. И вся эта история, вся эта война началась со смены флага в Крыму и будет продолжаться до тех пор, пока флаги в Крыму вновь не поменяют свой цвет.
Слушай, ну часть украинского политикума, экспертов, граждан, да, может считать и считает, что Крым уже не с нами, Крым уже ушел, и что
они
тут говорить?
Они могут считать все, что угодно. Они могут считать, что земля плоская, что прививаться не нужно, что прививки вредят здоровью, а без прививок человек будет жить лучше. Они могут заниматься уринотерапией, они могут верить в то, что гром гремит, потому что Никола Громовержец небесной колесницы по небу катается. Ну, да. Люди, которые не понимают причинно-следственных связей, которые не понимают о том, как устроен мир и по каким правилам мир существует. Наш мир устроен сложно, на самом деле, да? Для того, чтобы объяснить человеку природу грома и молнии, нужно его, как минимум, внутрь определенных физических законов и процессов погрузить и объяснить, откуда вообще берутся осадки атмосферные, что такое электричество, почему сперва сперкает, а потом гремит, потому что скорость света выше скорости звука и так далее, и так далее.
Я так смотрю, Павел Казарин, может, и это объяснить.
Но дело в том, что это объяснение будет сложным, оно потребует времени. А человек, который придет и скажет, ну, потому что это значит, вот, бог грома, Один уронил свой Мьёльнир на порог своего дома. Он будет звучать, на первый взгляд, проще, как-то понятнее и так далее. Так вот, люди, которые пытаются говорить, ну что вы про Крым, давайте махнем на это рукой, они подобны тем людям, которые пытаются объяснить всю сложность физических явлений через какой-то промысел высших сил. На самом деле там нет ничего сложного. Там обычная причинно-следственная связь. И так и с Крымом. Это обычная причинно-следственная связь. И без обнуления причин от последствий полностью избавиться не удастся. Вот и все.
Я не могу, конечно, не спросить о том, что, в общем-то, в конце декабря запустили железнодорожное сообщение между соседней Россией и аннексированным Крымом. И не знаю, следил ли ты, смотрел ли ты сюжеты и прочее. Мне просто люди присылали ссылки разные, и я как-то собралась вечером и посмотрела разные российские, конечно, сюжеты или блогеров пророссийских. И настроение, скажем так, цвет настроения, он поменялся. Мне интересно задать такой, этот вопрос тебе, потому что ты крымчанин, смотрел ли ты, следил ли ты, и вот для тебя вот запуск железнодорожной части, он значит ли что-то, потому что то, что показывает российское телевидение, это то, что люди поклоняются, есть кадр там, где женщина целует, выцеловывает поезд, и показывают людей, для которых это что-то сакральное, которые со слезами на глазах встречают этот поезд, у которых самое яркое событие в жизни, то, что они проехались на этом поезде, или что они дотронулись к нему,
я
понимаешь,
думаю о том,
что ты можешь сказать?
Я думаю о том, что ну, я понимал, что рано или поздно железнодорожное сообщение будет запущено, просто потому что мост уже построен. И если Россия, и я полагаю, что эту стройку Россия воспринимает для себя не как бизнес-проект, а как проект, подтверждающий ее геополитические амбиции, могущество и так далее. Ну, это как провести зимнюю Олимпиаду в субтропиках, да? Вот. что и было сделано в свое время в Сочи. Это же тоже была история не про заработок, денег на рекламе и так далее. Так вот, и мост был понятно, что построен, и железнодорожное сообщение понятно, что запустят, потому что Россия тем самым, ну, как бы, пока, хочет показать всему миру геополитические тестикулы. По поводу такой яркой эмоциональной реакции со стороны некоторых крымчан, некоторых российских граждан по поводу запуска моста, ну, тоже отчасти я могу это понять. Дело в том, что информационная накачка в Крыму, начиная с 2014 года, она очень очевидная. То есть все будет хорошо, но нужно только немножко подождать. Вот давайте подождем, пока энергомост построим. Давайте сейчас подождем, пока там, я не знаю, обычный мост запустим. Давайте подождем, пока железнодорожный мост запустим. И тогда все будет. Будут туристы, цены упадут на товары, потому что будут их привозить железнодорожными составами. Потом там еще что-то случится хорошее. Люди живут в ожидании отложенного ожиданием счастья. То есть сегодня нам некогда быть счастливыми, потому что мы, к счастью, готовимся, потому что вот случится очередная инфраструктурная какая-то событие, и тогда вот наступит повод, безбрежное счастье. Я полагаю, что сейчас после запуска железнодорожного сообщения с Крымом пророссийски настроенные люди, они будут объяснять не наступление эпохи счастья, ну, каким-то еще. Вот мы должны там дождаться снятия санкций, когда международные рейсы начнут там в Крым летать, когда в крымские порты будут заходить международные суда там и так далее. То есть они придумают новый временной лаг, после которого вот будет жить окончательно хорошо.
Эта история бесконечна.
Да, это, безусловно, бесконечно. Более того, многие люди в частной жизни такой истории живут. Ну, когда мне быть счастливым? Вот сейчас нужно долги раздать, потом квартиру купить, ипотеку выплатить, машину новую собрать, вот потом буду счастливым. Точно так же и государство многие живут. Точно так же и общество многие живут. Поэтому то, что там экзальтированные тетеньки целовали, выцеловывали помадой там, там буквы на вагонах поездов, ну, понятно, городские сумасшедшие есть везде. В любой стране, и в Украине, кстати, в этом смысле, часть которой Крым остается. Поэтому тут ничего удивительного нет. А по поводу того, изменит ли это что-то, ну, я, честно говоря, вот мы посмотрим на следующий курортный сезон, какой он будет, но нужно понимать одну простую вещь. Я тут разговаривал недавно со своими друзьями из Москвы. Говорит, ну, слушай, ну, поезд в Крым идет 33 часа. Ну, 33 часа он идет, ну, летом. По жаре. Ну, ты уверен, что это самая хорошая история и самая эргономичная? А самое главное, он говорит, вот понимаешь, в чем штука? Вот они живут в Москве. Они работают там в компании мобильной связи. И они говорят, ну, вот слетать на выходных, условно говоря, в Сочи, ты прилетел в Сочи, и ты уже оказался внутри курортно-туристической инфраструктуры. А когда мы летим, например, в Крым, если мы захотим полететь в Крым, мы прилетаем в Симферополь. И нам из Симферополя еще нужно добраться до Южного берега. А это значит, что мы выходим из самолета, там паспортный контроль, все эти дела, или там просто багаж забрать без паспортного контроля. Но мы должны сесть на что-то и еще там часа два добираться до моря. А, минимум. А в Сочи мы прилетаем, по сути, к пляжу. То есть, если речь идет о курортном, ну, какой смысл нам ехать в Крым, если нам логистически удобнее в Краснодарский край, в этом смысле. И я, честно говоря, я не хочу, знаешь, таким быть экспертом по всему и заранее говорить там, а, это ни на что не повлияет, или, а, это повлияет на все. Я думаю, мы должны посмотреть просто, будет ли запуск железнодорожного сообщения сказываться на ценах, будет ли он сказываться на количестве там, туристов, будет ли он как-то серьезно влиять на какую-то логистическую там, доступность и так, инфраструктурную доступность. Поэтому посмотрим.
А влияет ли это на отдаление Крыма от материковой части Украины?
Послушай, ну, дело в том, что в этом вопросе я вообще не очень понимаю. Я понимаю, что у Украины скованы руки. Мне вот всякий раз, когда мне спрашивали, что Украина может сделать для крымчан, я говорил очень короткий перечень. Я говорил, ну, во-первых, обустроить пункты пропуска на мингранице с Херсонской областью. И это, кстати, было сделано в этом году.
Это было сделано, да, быстро.
И слава богу. Я бы еще там дороги, условно говоря, подремонтировал, подъездные там от пунктов пропуска к Херсону, например. Это раз. Сделай там нормальные авто, там какие-то, ну, я не знаю. И там же ЦНАПы построить, центры на дня админпослуг. То есть, чтобы люди там могли там, быстро оформить себе паспорт, акты гражданского состояния, то есть, свидетельство о рождении, смерти, о браке и так далее. Вот. И вообще вот упростить эту процедуру выдачи справок. Она сейчас все равно остается сложной. і заграни там, щоб могли вже оформляти. Второе, ну, це от второе. Третє, я говорив о том, що це максимально облегчить для кримських абітурієнтів поступлення в українські вузи, тому що студент, який там приїхав поступати в українські вузи і проучився здесь з 18 до 23 лет, он вряд ли будет возвращаться, или как минимум он будет он будет знать Украину изнутри и не будет вестись на любые попытки его Украиной напугать. И вот, наверное, вот эти три пункта, они были основными и в перечне того, что Украина может сделать для Крыма. Первый пункт по поводу обустройства пунктов пропуска, он выполнен. Осталось второй про облегчение административно-бюрократических процедур, связанных с получением бумаг, паспортов и актов гражданского состояния. И третье – это максимальная либерализация условий для поступления крымчан в украинские вузы.
Павел Казарин в студии Радио Крым Реалии, и говорим мы с журналистом из Крыма, с обозревателем ресурса Крым Реалии об итогах года, и начали мы об украинском политикуме, это основная наша тема, что вообще украинские политики, власть думает про Крым, есть ли какие-то мысли. Мы уже поговорили во многом и вспомнили уже встречу в нормандском формате, напомню, что 9 декабря 2019 года в Париже случилась эта встреча, где лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили ситуацию на Донбассе. Там прошли первые переговоры вот, лицом к лицу украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. И, в общем-то, накануне украинский президент обещал поднять вопрос аннексированного Крыма, несмотря на то, что эта тема не стояла в повестке. И уже во время, я не помню, даже после пресс-конференции, когда по итогам они все четыре лидера выступали, в общем-то, Владимир Зеленский сказал, что вопрос Крыма не успели обсудить, но тем не менее, Крым – это Украина, сказал Зеленский, и, в общем-то, он бы хотел его вернуть. Мы можем послушать его фрагмент, этот фрагмент оттуда, да, а потом обсудим.
Я в контексте, честно кажучи, я готувався предметно и дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду вам брехати, тому що ми на першому ж питанні про розведення, тобто у мене своя позиція, ми дуже довго витратили, я не знаю, скільки там, 30-40 хвилин ми витратили часу на одне питання. Потім обмін, він пішов легше. І до Криму в вступній своїй промові я про це говорив. Ну, я зазначив свою позицію і ми говорили про особливий статус і про там зміни в Конституції. І були такі речі, які там... Ну, скажімо так, фундаментально я стою на захисті України і проти федералізації. Такі речі були, які привели до обговорення, тому до Криму детально ми не дійшли. Яка була б реакція на це, складно сказати, але ви чули, що у нас за 4 місяці буде зустріч, будемо піднімати всі ці питання.
Павел Казарин в нашей студии. Паша, это, то есть, видишь ли ты перспективу обсуждения Крыма в таком формате, в формате нормандской четверки, или, опять-таки, это, в принципе, обещание, потому что российская сторона очень четко говорит, что для них вопрос Крыма закрыт, и
ну, они это понятно. Говорят с 2014 года, было бы странно, если бы они говорили что-то еще. Я разговаривал там с людьми из делегации украинской, которые ездили в Париж на эту встречу. Ну, они тоже говорят, что россияне наотрез не хотят на данном этапе обсуждать тему Крыма в каком бы то ни было формате. И, собственно, нормандский формат, он изначально был, насколько я помню, посвящен теме оккупированных территорий Востока. Вот. Я, честно говоря, вообще не вижу особенного смысла в переговорах между Киевом и Москвой. Нет там никакого пространства компромисса. Единственное пространство, возможно, компромисс, который может появиться, это если удастся обменяться удерживаемыми лицами. Ну, то есть, что в Киев, в Украину вернутся какая-то часть украинских граждан из российских тюрем, из подвалов оккупированного Донбасса. Ну, и наоборот, в Россию едут ее граждане, которые приехали воевать против украинской армии. Это бы было самым главным и единственным, на мой взгляд, возможным компромиссом, который может быть достигнут на подобных переговорах. Но в целом ни о каком компромиссе не может быть идти речь по одной простой причине. Ну, Россия всерьез нацелена на... Ну, то есть, что произошло в 2014 году? У Украины отобрали ряд ее территорий, Крым и часть Донбасса. В обмен Украина получила суверенитет. Вот сейчас русские пытаются сделать обратный ченч. Давайте мы вам отдадим часть территории в обмен на суверенитет, а вы нам свой суверенитет. Мы вам вернем часть Донбасса, а вы откажетесь от своей независимости, от права самостоятельно определять свою судьбу, от права самостоятельно выбирать геополитический центр и вектор интеграции и так далее, и так далее, и так далее. Нужен ли такой обмен? Нет, не нужен. Потому что ключевым приоритетом для Украины является сбережение суверенитета. И возвращение территории должно проходить по правилам, связанным в условиях сбережения суверенитета. Тем более, что о возвращении Крыма Москва вообще сейчас не говорит. Она готова украинский суверенитет обменять на часть Донбасса, которую она оккупировала еще в 2014 году. Поэтому я, если честно, дипломатическая победа может быть достигнута тогда, когда выиграна война. Капитуляция на крейсере Миссури не может быть подписана без фактической победы над Японией.
А война объявлена?
Современные войны, они не... Послушайте, это тоже, на самом деле, вот очень у нас большое такое заблуждение. Вот когда я слышу часто, ну как же, вот смотрите, война же не объявлена, а значит, войны нет. Дело в том, что начиная с 70-х годов, со второй половины 80-х, если уж точнее быть, в современном мире войны практически никогда не артикулируются именно как войны. По одной простой причине. Международное право для того, чтобы защититься от войны, придумало огромное количество ограничений и конвенций, которые накладываются на страну, которая находится в состоянии войны. Ей нельзя предоставлять там экономическую помощь, там военную, продавать оружие и так далее, и так далее. Поэтому в современном мире последние лет 40 войны не артикулируются как войны. Они артикулируются как антитеррористические операции, как контртеррористические операции, как операции по принуждению к миру, как операции по поддержанию стабильности и так далее, и так далее, и так далее. Этим занимается Россия, которая там в 2008 году тоже в Грузии войну не объявляла. Так делают Соединенные Штаты, которые тоже проводят везде контртеррористические операции. Упрекать Украину, что она не называет войну с Россией войной, это очень большая спекуляция, потому что так не поступает ни одно государство в мире в современных условиях для того, чтобы просто не стрелять себе в ногу. Потому что автоматически ты получаешь пакетом огромное количество ограничений для самого себя. Зачем? Которые тебя будут ослаблять. А Россия, если не объявит войну, соответственно, Украине, то для нее этих ограничений не будет. Так зачем же мы ради слова из пяти букв будем в себе вскрывать вены, экономические в первую очередь, и будем истекать кровью? Поэтому да, война идет, но она не объявлена как война, в этом нет ничего удивительного.
Паш, ты говоришь, что нет смысла обсуждать вопрос оккупированных территорий напрямую Украине и России. Где тогда может звучать эта тема, в каком формате, и конкретно, чтобы там также был Крым, учитывая, что Россия говорит, с Крымом все решено, да, украинский президент повторяет, что Крым — это Украина, то есть что вообще нас ждет? И если у Зеленского, или у команды его, или у его политической силы в парламенте, у его большинства, вообще какое-то решение вопроса
Крыма?
Скажем
так, обсуждать эту тему с российской стороной можно, но ждать от этих переговоров чего-то большого нет. Я же говорю, максимум, что мы можем получить, это освобождение украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, в тюрьмах аннексированного Крыма и в тюрьмах на территории Российской Федерации. Вот, собственно, единственное, что мы можем из этих переговоров вынести, потому что любой другой компромисс наталкивается на желание России разменять этот компромисс на утрату Украины независимости и суверенитета. По поводу Крыма. Я считаю, что по поводу Крыма нужно говорить в первую очередь не с российской делегацией, а с западными партнерами. И объяснять им масштабы и значение произошедшего, и говорить с ними. Скажем так, Россия пока находится в нынешнем своем экономическом состоянии и так далее, она на компромиссы идти не готова. И ее, в том числе, экономическая стабильность во многом зависит от санкций, ну, отчасти зависит от санкций и от режима там наибольшего, наименьшего благоприятствования для ее товаров на зарубежных рынках. Нужно говорить с теми людьми, с теми правительствами, с правительствами тех стран, которые способны оказать влияние на российскую экономику. И доказывать им, что без обсуждения темы Крыма Россия продолжает угрожать всему миру, и что Крым и Скрипали связаны, Крым и попытка переворота Черногории связаны, Крым и политическая коррупция в европейских странах связаны, Крым и вмешательство международное в иностранные выборы связаны. И если вы хотите, чтобы всего этого объема хаоса в вашей политической жизни не происходило, то вы должны вспомнить о том, что стало первопричиной появления этого хаоса в политической жизни ваших стран. А стало им аннексия Крыма. И поэтому вы в первую очередь не должны отворачиваться от этого факта. Вы должны в том числе понимать, что без усиления санкционного давления экономические мускулы Российской Федерации могут продолжать нарастать. А нарастание этой мышечной массы у Российской Федерации означает то, что количество дестабилизации в мире будет увеличиваться, потому что Россия увеличена в очень простой, заинтересована в очень простой вещи. Она недовольна современным положением дел, которое сложилось там к 2013 году на международной арене. Она считает, что ее несправедливо выбросили из мирового политбюро, и она хочет сломать существующее правило игры, погрузить цивилизованный мир в хаос для того, чтобы по итогу этого хаоса сформировались новые правила игры, где Россия будет снова заседать в мировом политбюро, как это в свое время делал Советский Союз. Вот и все. Она хочет пересобрать мировой геополитический пасьянс. Она хочет пересмотреть свое место в мире. И для этого она занимается дестабилизацией существующих правил игры. Для того, чтобы рано или поздно появился запрос на новые правила игры. И Крым в этом смысле не является никоим образом каким-то изолированным фактором.
Смотри, это рецепт от Павла Казарина, да? А что ты видишь в том, что говорит Владимир Зеленский, в том, что делает его команда, в том, с какой повесткой они идут на эти переговоры, понимаешь? Потому что то, что ты говоришь, это одна история, как ты это видишь, как должно быть, по твоему мнению. А что по факту и те же экономические санкции, которые очень не хочется делать, говорят многие эксперты, европейским странам, и очень сильно от этого европейские страны в том числе страдают, да? То есть будут ли санкции в 2020 году? Будет ли вопрос Крыма стоять
санкции
остро
будут.
И обсуждаться, будет ли обсуждаться вопрос возвращения Крыма?
Санкции будут, они продлены. Вот санкции секторальные против российской экономики, они каждые полгода продлеваются. И европейские лидеры, и Ангела Меркель, и Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, я прошу прощения. Они настаивают на том, что нынешних договоренностей и встречи в нормандском формате совершенно недостаточно для того, чтобы ослаблять санкционное давление против России. Просто эти санкции, действительно, они привязаны к Минским соглашениям. Когда кто-то говорит, что их нужно отвязать от Минска и перепривязать к Крыму, ну, скажем так, Украина это не может сделать в одиночку. Она может как раз разговаривать с европейцами о том, чтобы условиями снятия санкций с Россией было не только восстановление украинской территориальной целостности на Востоке, но еще и на Юге. Но тут вопрос, согласятся ли на это наши европейские партнеры. Второй момент. Что происходит с командой Зеленского? Ну, я хочу верить в то, что она избавляется от иллюзий. Что она избавляется от иллюзий, что для окончания войны нужно просто перестать стрелять. Нужно просто договориться посередине. Они не должны понять, что некоторые войны, они надолго. Что некоторые противостояния, они надолго.
А ты уверен, что были какие-то иллюзии?
Безусловно, были иллюзии. Потому что те заявления, которые звучали во время предвыборной кампании, можно объяснить либо, скажем так, либо наивностью, либо глупостью.
Или это история про то, как молния в небе возникает.
Либо
да?
Просто
Бог. Какой-то
я хочу верить в то, что у Зеленского хватит внутреннего мужества и внутренней честности признать свои собственные заблуждения по определенному кругу вопросов и понять, что война происходит не потому, что из Киева приезжает неправильный переговорщик, который просто не находит ключика и подхода к Владимиру Владимировичу, а потому что это интересы стран, они могут разниться очень сильно, и там нету пространства для компромисса. Вот. И тогда, если он будет внутренне эволюционировать, избавляться от ошибок и будет, ну, как бы, будет наверстывать упущенное. У меня вообще очень большие сомнения по поводу того, что заинтересовался ли он политикой в период с 2014 по 2016-2017 год. Вот мне очень часто кажется, что нет, потому что из уст его команды звучат заявления, которые звучали из уст украинских политиков обычно в 2015-2016. А потом украинское общество договорилось по этим вопросам, они перестали быть предметом обсуждения. А тут, когда мы эти заявления слышим, мы понимаем, что к власти сегодня в значительной степени пришла команда, которая многие годы не интересовалась политикой. Поэтому вся Украина уже находится в восьмом классе, они они еще в пятом. Вот. Я бы очень хотел, чтобы вот этот вот разрыв был преодолен. Я хотел бы, чтобы действительно тема Крыма, она звучала. Я вообще полагаю, что многие вещи, они не должны определяться рынком и спросом. Есть понятия, например, какие-то социальные ответственности, когда телеканалы показывают социально важные проекты. Я не знаю, когда идет социальная реклама о том, что нужно помнить о ближних, заботиться о слабых и так далее, и так далее, и так далее. И точно так же я считаю, что тема Крыма, она должна звучать в украинском медиапространстве вне зависимости от, ну, может быть, даже в каком-то очень топовом тайм-слоте, пододвигая более рейтинговые там программы, просто потому что это вопрос социальной ответственности государства Украины. Перед собственным будущим, в первую очередь.
Павел Казарин в нашей студии, и мы начали этот эфир с социологического опроса группы «Рейтинг» о том, что 48% из запрошенных украинцев, которые приняли участие в этом опросе, они назвали три важных события в жизни страны за 2019 год. Это освобождение украинских военных, моряков и политзаключенных. И мы с этого начали разговор, да, и хотелось бы к этому немного вернуться, потому что для Крыма в том числе важно, да, вот важны те люди, которые оказались в этом списке обмена. Я напомню, что 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемым гражданами между Россией и Украиной, и самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту Борисполь, и там вернулись 24 моряка, захваченных ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и также политзаключенные и крымчане Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, и задержанные и осужденные в аннексированном Крыму Евгений Панов, украинцы Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Артур Панов, Алексей Сизанович. И тут, на самом деле, мне кажется, что можно немного вспомнить эмоции, да, что было, когда вот встречали украинских военных моряков, политзаключенных в аэропорт, в Борисполе. Вот, собственно, так это было, да, и, ну, можно сказать, что на самом деле момент встречи, это самолет приземлялся, а вот момент встречи бывших политзаключенных и военнопленных в аэропорту. Так это было, и, безусловно, ну, нельзя сказать, вся страна за этим следила, но рейтинги просмотров, трансляций, я не знаю, как там по телевизору, тоже транслировалось на новостных каналах, но я больше YouTube-зритель, там очень много, конечно, людей было приковано, внимание людей, но, безусловно, для крымчан это событие важное, и спустя несколько дней после того, как вернулись в Украину Александр Кольченко и Олег Сенцов, они дали свою первую пресс-конференцию. И мы послушаем фрагмент речи Сенцова. Я бы хотела, Паш, у тебя спросить, что для тебя значит это событие, да, потому что все-таки несколько крымчан было, и все-таки Олег Сенцов, Александр Кольченко, которые в 2014 году весной были задержаны россиянами на территории полуострова Крым, да, и это, конечно, такое событие, о котором, ну, многие там из моих каких-то знакомых или из наших экспертов, в общем, из крымчан говорят, что, в принципе, не верилось, что когда-то Сенцова, в принципе,
вернут
в Украину и отпустит его российское правосудие в кавычках, да, что ты скажешь, это у тебя одна из главных эмоций?
Да, безусловно, на самом деле я правда не ожидал, что там Владимира Балуха, Олега Сенцова, Александра Кольченко отпустят. Я боялся, что им придется отбывать весь свой срок наказания. И для меня это, безусловно, является одной из главных эмоциональных событий 2019 года. Я очень рад, что они вернулись. Я по поводу... Это вообще любопытная история. Во-первых, это значит, как для России был важен Цемах. Это, я напомню просто, командующий противовоздушной обороной так называемой этой Донецкой Народной Республики в тот период, когда был сбит малайзийский Боинг. И его голландское следствие полагало для себя важным свидетелем. Он был захвачен в результате спецопераций на территории оккупированного Донбасса украинскими спецназовцами. И Россия потребовала его выдачи, что, кстати, тоже очень красноречиво по поводу того, кто сбил малайзийский Боинг. И его отдали, и вот получили украинских граждан взамен. И, безусловно, это очень важное событие, и которое лишь напоминает нам о том, что нельзя останавливаться. На территории Донбасса, оккупированного в аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации, продолжает содержаться несколько сотен украинских граждан. Ну вот, когда мы говорим, там, Россия государство-террорист, ну, нам все время говорят, ну, чего вы преувеличиваете? Ну, обычное государство ведет себя, как обычное государство. Я просто хочу напомнить, что это логика террористов – брать людей в заложники и требовать в обмен каких-то политических уступок. И именно этим занимается Россия. Она всякий раз говорит о том, что отдадим вам украинских граждан, только если вы пойдете на определенные политические уступки. Какой-нибудь закон ратифицируете, норму какую-нибудь в законе измените. Это очень красноречиво само по себе и дает нам право говорить о том, что Россия – это государство-террорист, и ведет он у себя как террорист. И именно поэтому нужно запомнить одно простое правило. Людей надо менять на людей. Людей нельзя менять на политические уступки. Это правило было соблюдено, как мне кажется, в осенью 2019 года. Я хотел бы, чтобы оно соблюдалось и дальше.
Давайте послушаем фрагмент речи Олега Сенцова с пресс-конференции. Это такое после их встречи, после встречи этого самолета, первое публичное мероприятие, на котором там было что-то 400 журналистов аккредитовалось. Там сразу, кстати, Олег Сенцов сказал о том, что интервью раздавать всем подряд не будет. Он выбрал буквально несколько СМИ, которым интервью дал. Среди которых этих СМИ было радио Крым Реали, конечно, тоже. Он был у нас в прямом эфире. Ну, а сейчас давайте послушаем, что Олег Сенцов, писатель, кстати говоря, режиссер и бывший политзаключенный, сказал вот по поводу, в общем-то, Украины и России.
Наш конфликт с Россией назовем так, как бы, да, он во многом информационный. И проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его там поддерживает. То есть эта империя строится на лжи, а единственный способ борьбы с ложью – это говорить правду. Я не очень люблю подобные рода мероприятия, какие-то там гламуры, тусовки, бомонды. Это все для меня как бы, ну, чуждое. И так шоу там все эти, как бы, ну, интервью, как бы, все эти передачи мне как бы не очень интересно. Поэтому я пользуюсь случаем, опять же, оптом как бы приношу свои будущие извинения за отказы от участия во всех этих мероприятиях, от массовых участий, скажем так. Я не хочу уходить в тираж, становиться сводить генералом и так далее, как бы, да. То есть я не собираюсь ни от кого прятаться, закрываться. У меня есть официальная страница в Фейсбуке, с которой готов транслировать свои мысли, какие-то свои действия, свои какие-то, ну, доносить, скажем так, до всех.
Слушай, ну, тут уже многие не ожидали, что Олег настолько, ну, не сказать своеобразный, но очень какой-то строгий, у него есть ответы на все вопросы, он конкретно знает, что он хочет делать, что не хочет, с кем хочет общаться, с кем не хочет, на какие вопросы будет отвечать, на какие не будет, да, и это, конечно, мне так кажется, что часть Facebook-юзеров так подвозмутила, но тем не менее, мне интересно слышать, Паша, твое мнение по поводу такого вот важного события, возвращение Олега Сенцова и его роли, да, есть ли у него какая-то роль, была ли она в 2019 году и будет ли она, по твоему мнению, в будущем Украине?
Слушайте, ну, его, ну, самый главный факт, что Олег на свободе. Он свободный человек, дальше он будет выбирать свой путь, я понятия не имею, какой путь он выберет. И я не знаю, то есть люди могут меняться, пример Надежды Савченко, он вполне очевиден, а может наоборот она не менялась, просто мы ее себе придумали в свое время, а когда она вышла из тюрьмы, оказалось, что этот человек в реальной жизни данное нам в ощущении все-таки отличается от своего медиа-образа. А с Олегом Сенцовым, мне кажется, абсолютно противоположная история. Он подтверждает, как мне кажется, те ожидания, которые были от него у украинской аудитории. Но, опять же, я не хочу комментировать другого человека и его взгляды, его поведение, просто потому что он волен выбирать
я
любую модель поведения.
Я тебя спрашиваю про его роль. Я просто так немного его вкратце описала.
По поводу роли, какая угодно. Ну, мы понимаем, что у любого украинского политзаключенного, ну и в первую очередь, уж тем более у Олега Сенцова, у него есть очень большой имиджевый капитал. Узнаваемость во всем мире. Человек, способный открыть любую дверь, ну, практически любую дверь. И, разумеется, человек, чьи слова будут слышать очень-очень многие, чьи слова будут переводить на языки других стран. Разумеется, он может этим имиджевым капиталом распорядиться как угодно. Я представляю, какая очередь к нему сейчас стоит из разных доброхотов или просто людей, которые стремятся воспользоваться, которые бы хотели присвоить тот имиджевый капитал, который им накоплен. И от мелочей до каких-то больших проектов. И поэтому он абсолютно правильно говорит, что не собирается размениваться на мелочи. Ну, Олег говорил о том, что свою задачу он видит в том, чтобы актуализировать тему политзаключенных, и он это делает, чтобы напоминать о той ситуации, в которой оказалась страна. Это его выбор, я его уважаю. Мне кажется, что было бы очень здорово, если бы этот имиджевый капитал был реализован подобным образом. Но, повторюсь, то есть по поводу Олега Сенцова в 2019 году у меня просто простая человеческая радость. Я очень рад, что он на свободе, и что плакаты «Free Сенцов», они более не актуальны.
Спасибо тебе большое за то, что ты пришел к нам. Я напоминаю, что это запись эфира, это не прямой эфир. Павел Казарин, крымский журналист, журналист из Крыма и обозреватель «Крым Реалии», чьи публикации и видеоблоги вы можете найти на сайте «Крым Реалии» на YouTube. Паш, спасибо большое.
Спасибо.
И такими вот были итоги. Это невозможно, мы с тобой час прообщались, да, и можно, мне кажется, с тобой еще сидеть, общаться часами, потому что
пожалей,
у Паши есть
пожалей,
всегда. Я тебя жалею. Я тебя жалею. Для слушателей, конечно, мы готовы приглашать самых интересных спикеров в эту студию для того, чтобы говорить с ними о разном, и для того, чтобы слушать абсолютно разные точки зрения на происходящее. А это были итоги 2019 года, а впереди нас ждет что-то новое. Очень будем надеяться, что что-то хорошее. С вами была Катя Некречи, Радио Крым Реалии. До встречи.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.